по нашей традиции начинаем с календаря. Что нам календарь в ближайшее время готовит? А готовит он нам то, что мы приближаемся с вами к Великому посту. В это воскресенье уже у нас заговение на мясо, заговение. Что мы делаем в это воскресенье? Мясо едим и, не прощаясь с ним, а говорим ему «до свидания». Понятно, да? Вот. Потом что и как эта неделя? Сейчас все недели приготовительные к посту, они носят свои наименования, имеют свое значение и свой смысл. Вот накануне Дня Воскресного, в субботу, то есть через день, у нас Вселенская Родительская Суббота, то есть поминовение усопших наших, месопустная так называемая суббота. А завтра у нас память, можно сказать, одного из самых значимых для нас, все-таки по своему и месту деятельности основной, и по своему звучению. Это у нас завтра память святителя Макария Невского, то есть митрополита Алтайского. Святой, которому, можно сказать, удалось вместить, ну так жизнь складывалась, конечно, несколько таких вот жизненных подвигов в своей жизни. То есть это мы видим подвиг и проповеди среди народов, практически равноапостольный можно тоже назвать, потому что хоть он и не первый пришел на Алтайскую землю, но в просвещении народа, в освящении алтайского народа очень много потрудился. В то время досталось святителю Макарию уже после этого, достаточно серьезное такое время. Еще будучи епископом Томским, архиепископом потом Томским, он уже сталкивается с этими предреволюционными настроениями, в которых пытаются участвовать пастырски, то есть останавливая людей от кровопролития, вот эти погромы, которые тогда были ответом на многие такие поползновения революционные. Томские погромы, которым пытался остановить своей, значит, силой, своей молитвенностью, своим, значит, участием непосредственным. А позже Господь судил святителю Макарию возглавить и московскую кафедру. То есть он становится московским митрополитом. Но значение московского митрополита тогда было огромным, потому что патриаршества, как мы знаем, тогда не было. То есть патриарха всероссийского не существовало. Это более поздний этап, потому что, знаете, поэтому значение митрополита Макария было, конечно, уже огромным. Вот так вот промыслом Божьим, знаете, вот совершается, что многими митрополитами, во всяком случае последними митрополитами московскими, были люди-миссионеры, то есть Иннокентий Вениаминов, мы знаем, апостол Сибири и Америки, святитель наш Макарий Невский, который был тоже миссионером. Это какое-то особое повеление божественное, потому что на самом деле люди, тогда находящиеся в центре нашей страны, в сердце, будем говорить, нашей страны, во многом уже утратили свое православие. И поэтому, когда святитель Макарий взялся за исправление нравов собравшихся людей, значит, то, значит, он встретил большое очень сопротивление. Насмешки порой даже, сопротивление такое очень сильное. Клевета, самые злобные какие-то измышления. Знаете, вот даже была такая пущена вещь, очень такая гнусная, что святитель Макарий оказался на кафедре митрополита Московского благодаря Распутину. По одному только признаку, что Распутин тоже был сибиряк, и святитель Макарий сибиряк, понимаете, вот. То есть клевета, чем более клевета, такая кажется, ну, совершенно неправдоподобная, вот как мы знаем, тем более она живуча, тем более она распространяется. Потом стали говорить, что митрополит Макарий уже как бы не может по своему физическому здоровью возглавлять кафедру московскую. Ну, конечно, возраст был преклонный у святителя Макария, очень преклонный, такой же 80 там лет с лишним. Вот. Но надо сказать, что когда мы хотя бы один день его жизни разберем, один день, вот он приехал в монастырь, а день его хотя бы описание, один день читал, утром встреча, потом служба, литургия, потом беседа, потом молебен, потом, в общем, до вечера бесконечное вот это вот пребывание на людях, бесконечный труд, проповеди, там, молитвы, стояние хотя бы на ногах надо стоять. То есть это свидетельствует о том, что свидетель Макарий, укрепляемый, конечно, Богом, он силы физически сохранял. В это время свидетель Макарий произносит много проповедей, предупреждающих, такие проповеди предупреждения, проповеди как бы пророческие, что народ русский покайся, держись все-таки. Если мы, знаете, почитаем эти проповеди без, ну вот нам ее напечатают современным шрифтом, да, дадут эту проповедь, не укажут там дату, когда эта проповедь была сказана, кем она была сказана, то мы, ну во всяком случае, в начале 90-х приняли бы за ее за современную проповедь, потому что там очень много говорится таких вещей, которые очень злободневны и в наше сегодняшнее время. И поэтому, когда совершилась революция, Октябрьский уже переворот, но во всяком случае надо сказать, что уже буржуазная революция, она со святителем Макария ставит в ряд людей неблагонадежных и подозрительных. Надо сказать, что святитель Макарий всю жизнь занимался образованием, и такие действия временного правительства, как отделение образования от государства, ой, от церкви, то есть церковь, государство брало на себя уже функцию образовательную, приходские школы упразднялись, церковно-приходские школы и прочее, все, что... И уже человек, значит, в возрасте там 12-14 лет должен был делать сам выбор, а согласен ли он слушать закон Божий там или не согласен он слушать. То есть он уже сам мог решать. И, конечно, он решал в пользу того, что, значит, вольнодумство. И, конечно, вот эти действия временного правительства, они вызывают недоверие со стороны свидетеля Макария, резкое сопротивление, категоричное сопротивление. Вот, его приверженность к самодержавию, они ставят сразу его за, как бы, за грань вот этих людей, лояльных по отношению к этому буржуазному перевороту. И в скором времени он теряет кафедру, он удален. Потом, впоследствии, уже во время продолжения, будем говорить, этих революционных событий, уже прихода к власти большевиков и же с ними, он уже, получается, удаляется, в принципе, в ссылку, без всякого, то есть он не мог быть смещен вот таким образом, это было совершенно незаконно, и свидетель Макарий все время против этого восставал. Ну, как восставал? Не кричал, не суетился, конечно, но сопротивлялся всячески этому. Вот он находился в Николо-Угрецком монастыре практически, значит, ну, под арестом находился. Несколько раз, значит, было нападений на монастырь со стороны бандитов. Надо сказать, что и в самом монастыре находились бандиты. Ну, какие бандиты? Малолетних преступников там колония была. И знаете, очень интересно то, что вот это, я всегда этот случай вспоминаю, любовь свидетеля Макария к детям проявляется и здесь. И отношение детей, потому что он детей же еще, значит, будучи учителем, школы церковно-приходской, вот у нас здесь на Алтае есть село Чепош, это по отношению, на Чемал туда ехать. И вот там он первый начинал служить учителем, и сразу вот с детьми находит глубокий контакт, и потом все время. И вот здесь вот, когда он оказывается уже значит, в заточении Николо-Угрецком монастыре, то эти колонисты, которые в колонии находились, до того полюбили дедушку, как они его называли, да, что как-то в голодные времена они притащили ему украденную неизвестно где курицу, да, вот, и очень удивлялись, почему он курицу не ест. Понимаете? Ну, он курицу-то не ел по причине того, что он был монахом и все-таки обет свой монашеский соблюдал. Но вот эта забота их во время голода, значит, о дедушке, она как-то показывает его отношение, что дети всегда любили свидетеля Макария. В это время церковь была раздираема как внешним, значит, вот таким действием, то есть внешне уже начала активность властей на полное уничтожение церковности. То есть это выражалось и в уничтожении лидеров церковных, то есть убивали митрополитов по ложным обвинениям. Там первым, может быть, митрополитом таким был митрополит Владимир Киевский. Вот. Потом, значит, пытались вести полемику церковными людьми. То есть были такие вот диспуты, которые Луначарский проводил со священноначалием, там пытался доказать, что Бога нет. И знаете, скоро эти диспуты заглохли. Почему? Потому что советская власть поняла, что она не в силу, не может предоставить какие-то на самом деле весомые аргументы против религии. То есть вот это краснобайство, которым, значит, отличался Луначарский, оно ничего не значило, причем ровного, значит, фактического такого изложения священноначалием нашим, значит, вот тех фактов о вере, которые мы все с вами тоже знаем. То есть это не выдержало. И поэтому это не новый был, значит, момент такой, не новый момент создания антицеркви. То есть мы вот когда-то говорили с вами о ереси Монтана, такой был, так вот, там и антитеза, там написание его еще. Так вот он, значит, создал антицерковь, и здесь тоже создали церковь в лице обновленческого такого раскола. Но с одной стороны, знаете, можно было бы принять какое-то это движение, которое захватило, даже надо сказать, людей грамотных, думающих и православных вначале захватило обновленчество, потому что там им показалось, что вот какая-то свежая струя, там, вот сколько мы вышли из этого синодального правления, в конце концов, получили патриарха, вот такое, значит, вот движение обновленчества. Но оно выродилось потом в такие формы, что сразу стало было понятно, кем оно создано, это движение, потому что там лозунги сами обновленческие, расширим шире дорогу в рай, значит, вот там. Потом бывало так, что выходил, значит, ну мы говорили же когда-то, священник выходил, значит, там, ну, священник, в кавычках, конечно, уже говорю, бритый стриженный, из папиросы в зубах, за место проповеди читал газету «Правда», значит, да. Вот. И, ну, это крайние формы. А в основном вот это вот, что это было отпадение от патриаршества, потому что патриарх тогда уже был, патриархом был священно мученик, так скажем, или, как его говорят, святитель-исповедник Тихон. И поэтому уже неподчинение патриаршей власти можно было являть только самим собой раскол. И вот когда обновленцы, зная об авторитете святителя Макария, которому было уже там 90 лет, за 90 лет, приходили к нему и, значит, пытались добиться от него согласия на обновленчество, потому что его авторитет очень много сыграл, он всем им отвечал отказом. Отказом, и надо сказать, что в это время уже вот эта, даже, скажем, дряхлость человеческая, немощь человеческая уже во всем теле была у святителя Макария, но дух был такой настолько бодрый, непререкаемый, непреклонный перед, значит, вот всякой ересью, хороший знаток канонов церковных, вот. Святитель Макарий, конечно, не мог отступить от православия, держался только к патриаршей церкви, хотя имел право, может быть, право, мы так скажем, право по-человечески обижаться на священного патриарха Тихона, потому что он как бы без, не без его санкций он был удален от митрополитства своего. Но надо сказать, что между ними происходят встречи, как бы вот эти два великих гиганта тогда вот примиряются между собой. И вот именно 16 февраля старого стиля, значит, церковного стиля, святитель Макарий отходит от жизни сей. Это совершилось в 1926 году. Похоронен был вначале в Котельниках, а потом был перенесен в Троицкую Сергию Лавру, где сейчас он находится под спудом, там крипта называется. Крипта — это что такое? Это помещение мы бы назвали, ну, не подвал, но под церковью, да, там находится несколько алтарей, там молебны совершаются, вот, покоятся, значит, несколько таких митрополитов, и в том числе святитель Макарий там лежит, то есть мощи его ничего не обретены, они, но надо сказать, когда переносились они в Троицкую Сергию Лавру, то участники этого переносения свидетельствуют о сохранности мощей святителя Макария. Вот, то есть вот такой человек, который, можно много о нем, конечно, говорить, и начинать с Алтая, потому что он жил и в нашем Бийске, он же жил в основном, знаете, вот когда здесь находился архиерейский, тут, и, значит, миссионерское его служение было здесь, вот. Как его Бийск любил, когда он приехал сюда, значит, последний раз, своим уже будучи митрополитом московским, последний раз он приезжает сюда на Алтай, Но Алтай буквально его на руках нес, понимаете, по всему местам. И вот я слушал, чтобы, значит, читал, вернее, отчеты, как, чтобы встретить нам Сиди Макария, насколько подробно, не знаю, его организовывалось, расписывают. Такой-то священник подходит с этой стороны, вручает то-то, то-то, понимаете, чтобы все было аккуратно, все было хорошо, все было продумано. То есть, и поэтому горячая любовь, вот это, значит, нашего народа алтайского, будем говорить, народа, живущих в Алтае, оно к чему привело, что скончался митрополит Макарий. Сейчас мы вот прочитаем там, да, вот прочитаем в календаре память святителя Макария Московского. Но, знаете, вот мы, может быть, как сказать, я несколько ревную Москву всегда к этому, в этом отношении, потому что, в принципе, митрополит Макарий скончался с титулом митрополит Алтайский, с почетным титулом митрополит Алтайский, потому что Москва практически изгнала его, не приняла простоту его, не приняла его слово, не приняла его ортодоксальность, такую именно чисто православную, никачем не размытую, обрядовость, вот, которая передана была нам святыми отцами. То есть завтра память этого святого человека, который для нас, для всех, ну, великим примером может быть. Потому что, знаете, есть очень хорошая книга о святителе Макарии, кому попадет, называется «Царю Небесному земному верный». Вот. И там, значит, один из эпиграфов этой книги, которая начинается, значит, «Я возвращаю свой белый клобук незапятнанным». Знаете, белый клобук – это головной убор митрополита. То есть «Я возвращаю свой белый клобук незапятнанным». То есть не было в жизни, значит, свидетеля Макария пятна, которое бы могло на него повлиять, на этот клобук, на это монашество, значит, его, на его, значит, служение архипастырское. А эта неделя, значит, вот воскресный день, он назван заговенье на Великий пост, как я уже говорил, то есть вот наше прощание, значит, с мясом, будем говорить так, шутим, конечно. Вот. Оно, значит, связано еще с памятью о страшном суде. Это день памяти о страшном суде, то есть воскресенье страшного суда. То есть мы уже говорили с вами там мытари и фарисеи, потом следующее воскресенье о блудном сыне, вот это о страшном суде, а потом будет так называемое прощенное воскресенье, воспоминание изгнания Адама из рая. Вот неделя о страшном суде. То есть в этот момент богослужения, вот, церковные напоминают нам о том, как будет проходить страшный суд. Канон страшного суда читается. Вот, то есть страшный суд – это то событие, которое совершится единожды. Единожды. То есть о нем Господь говорит в Евангелии. Он показывает, что, значит, в конце времен Господь явится во всей славе своей и будет судить мир. Судить будет по тому признаку, как Евангелие нам говорит, насколько же человек был милостив в этом мире, насколько он любил окружающих. Вот. То, что, показывая картину как страшного суда, Господь говорит нам, что вот, скажет Господь что с праведником, значит, вот, когда был голоден, накормили меня, когда был наг, одели меня, значит, был в темнице, посетили меня, да. И они, праведники, значит, в полном недоумении, потому что это естественно для них было. Они скажут, а когда это было-то, Господи, когда ж мы видели-то тебя таким нагим, значит, голодным, в темницу заключенным. Он говорит, что вы сотворили малым моим, то сотворили мне, то есть каждому человеку. С другой стороны, мы видим отношение людей, которые нечестиво, неправедно жили. И вот Господь говорит, видели меня и не дали мне ничего. Значит, вот и нагого, и больного, и, значит, и голодного, и в темнице, и вы меня не посетили. Они говорят, а где ж мы тебя видели? Потому что это тот же каждый вопрос. И Господь говорит, что то же самое обращает внимание, что если вы это не делали людям, то мне бы тоже ни в коем случае сделать не могли. То есть вот это тот, будем говорить, основной критерий, такое слово применим, по которому Господь будет определять участь человека на страшном суде. Апостол, описывая это событие, он говорит, что мы будем встречать Господа на воздухе. Даже более того, он указывает такой очень интересный момент, мистический такой момент, что не все мы умрем, но все переменимся во мгновение ока. То есть святые отцы толкуют это изречение апостольское, они говорили о том, что люди изменятся, не вкусив смерти, то есть при встрече Господней, те, которые будут еще тогда жить на земле. Ну и, значит, встречать будут на воздухе Господа, и там вот это произойдет изречение. Вначале будет тишина. С одной стороны, знаете, очень интересное замечание есть у некоторых святых, вот, допустим, преподобный Лаврентий Чернигевский, он указывает на время совершения страшного суда, говорит, что время будет краткое, как примерно чтение шестопсалмия нараспев. То есть. И когда его спрашивали, значит, а почему так? Почему так долго? Ведь мы не можем представить, что огромное количество людей, правда же, которые жили на земле от дня его, собственно, начала, значит, бытия мира, до его кончины, вот, большое очень количество людей, плечом к плечу там стоящих. Вот, и вдруг так быстро все совершится. И преподобный Лаврентий тогда говорит, что здесь душа одета телом, а там тело будет одето душой. То есть одежда и тело будет душа. И поэтому каждый увидит и сам себя, какой он есть, и люди его увидят. И поэтому суд, значит, над душой человеческой совершится очень быстро. То есть не будет никакой необходимости в каком-то пересмотре, апелляциях. Ну, Господь, во-первых, все знает, конечно, вот. Единственное утешительное тоже нам святые отцы говорили, говорили, что Господь будет искать не за что нас осудить, а за что нас оправдать. То есть мало искать. Вот. Даже один из современных подвижников благочестия, старец Павел Груздев, он так говорил, вспоминая один случай в своей жизни. А надо сказать, что он прожил суровую, такую скорбную жизнь. Мы когда-то говорили об этом старце, помните, что он... Ему в тюрьме следователь все зубы выбил, один только на память оставил, прошел он лагеря, там и все, значит, прошел. И ну такое у него здравое, жизнерадостное отношение к жизни. Он вспоминает, а там, значит, город недалеко Тутаев располагается, он как-то стоял там за хлебом, когда по карточкам давали. И хлеба привезли мало. И вот женщина стояла с ребятишками, вчера говорит, и он так описывает, впереди мужчина, сказал, на нас не похоже в пиджаке, одеты прилично, он так говорил, вот не то, что мы. Вот. И вдруг выходит продавщица и говорит, хлеба сегодня, вот, допустим, на 150 человек, я уже не помню, сколько точно. А женщине это, значит, сегодня хлеба не будет. И тогда этот, говорит, человек такой вышел и сказал, встань на мое место, значит, вот. Она говорит, а вы, а я как-нибудь, а у тебя дети, вставай. И вот, указывая на этот случай, значит, старец Павел Груздев, он говорит, что вот и будет так, вот Господь ставит на суде и скажет, вот, иди сюда, наследуй Царство Небесное, этому дядечке, говорит, скажет. Она скажет, а что я такого сделал? А то бабу, говорит, помнишь, что Таю, ты место его уступил? Вот за нее, значит, ты меня накормил. Вот, иди в Царство Небесное. Понимаете? То есть, и поэтому вот это жизнерадостное начало, которое было в старце Павле, оно располагалось и на страшный суд. То есть делай дела, вот какие-то добрые. А там Господь разберет, и святые говорили, что будет смотреть не за что осудить, а за что оправдать тебя, как человека. Понятно, да? Потому что очень часто у людей искажается восприятие Бога из-за того, что они думают, знаете, мы как-то говорили же об этой проблеме, простите, повторяюсь, что иногда мысли появляются, когда человек прочитает какие-то книги там о мытарствах, о истязании души и прочее все там на мытарствах. Он приходит в состояние часто какое-то так подавленное очень, понимаете, да. И Бог ему представляется зачастую каким-то злым, подыскивающим и ищущим, за что осудить, понимаете, как вроде спасения для нас остается только мечта. Конечно, Священное Писание об этом говорит, праведник едва спасается. Но вспомним также любовь Божия, милосердие Божие, понимаете, да. Вот. А потом надо помнить о том, что начатки в душе человеческой, которую человек имеет, добрые или худые, по исходе души и тела они бесконечно начинают развиваться в том или в другом направлении. То есть, имея правильное душевное направление, сердце, старайся свое, значит, вот, содержать правильно, и, а там Господь уж определит, не оглядываясь и не ища, значит, награды в этой жизни, может быть, надо добро в этой жизни творить. То есть, неделя о страшном суде, суде, который единожды совершится над человеками, потому что сейчас... еще души подлежат как так называемому частному суду. То есть частный суд над каждой душой совершается, человек попадает как бы в преддверие еще ада, в преддверие рая, а потом суд будет совершен окончательно, люди получат тела, другие уже тела, значит, подобные телу Христа по его воскресении, и уже будут наследовать, значит, вечную или жизнь вечную, райскую, значит, или вечную такую муку для себя. А времени страшного суда, конечно, не знает никто. Об этом Господь говорит, указывает, значит, что ни одни, то мы часи никто не знает, ни ангелы, ни я, только Отец мой, да, знает об этом. Но он также указывает признаки этого времени, он говорит о том, когда придет время женщине родить, тогда она рождает дитя, указывает признаки, одним из основных признаков является отсутствие любви. Между людьми. Видите, как очень важно вот это качество. Ведь по любви Господь и будет судить, получается, на страшном суде. То есть, вот любил ли ты другого человека, помогал ли ты ему, заботился о нем. И вот как одно из важных, значит, вот таких показателей, вот таких признаков окончания времен является отсутствие любви между людьми. То есть, зло умножится беззаконие по причине, значит, иссякнет любовь, сказано. Вот. То есть, видите, в чем и дело-то, как бы, вот, что сами люди создают возможность пришествия вот этого страшного суда и пришествия Антихриста. Потому что если любовь иссякает, то что заменяет эту любовь? Заменяет зло, которое в этом мире. И когда, вы знаете, вот количество зла будет достаточным, вот для того, чтобы в этом количестве зла произошло, как вот нам говорят там святые некоторые, разряд, и в этом разряде раздится тот человек погибели. Понимаете, человек погибели. То есть сами люди, уходя от добра, они погружаются во зло. И знаете, вот когда мы говорим о добре, как о таковом добре, то очень часто мы подразумеваем под этим только дело, которое мы делаем, то есть внешнее действие, то есть дело. Вот кому-то что-то сделали или еще что-нибудь, то есть вот само дело, как дело, как вот цена какая-то, вот, значит, вот. Но надо сказать, что Господь не это будет судить даже, понимаете, вот не дело само по себе, а будет судить наше настроение, наше чувство, с каким мы совершали это дело, понимаете, да? То есть не сам факт, а вот, как вот часто у нас говорят, дело ради Христа. А как ты делаешь ради Христа? Это должно делать, значит, и с чувством христианским, то есть с чувством смирения, с чувством раздоброжелательности. А то, знаете, вот, можно вооружиться лозунгом, как, ну, простите, я не то, что кого-то обличаю, а себя скорее обличаю, а себе говорю. То есть можно вооружиться часто лозунгом, который, значит, нам один из поэтов предлагал в свое время, ну, поэтов таких уже поздних, будем говорить, более современных, что добро должно быть с кулаками. Помните, да, там добро должно быть с кулаками. Какое же добро, но с кулаками, когда, конечно, вот. И говоря о философах, вот, и Иван Ильин очень хорошо, такая книжка у него есть, о противлении злу силой называется, да. И вот там очень этот хоть философ, но он человек религиозный был, так думающий, он говорит, что если борясь со злом, ты сам озлобляйся, ты служишь злу. Понимаете, да? Ты, кажется, вот борешься со злом, а если сам озлобляешься в этой борьбе, то ты со злом и есть, потому что зло не является каким-то таким абстрактным вещью какой-то такой, только, значит, вот формой какой-то, а зло – это личность, потому что если ты, значит, озлобляешься и со злом что-то делаешь, то получается, ты служишь-то не Богу, ты служишь, совершенно не Ему ты служишь, понятно? Вот поэтому даже не само дело, а чувство, с которым Господь дает этому человеку дело совершать, понимаете. Вот. Вот это надо всегда помнить. Это очень важный момент, понимаете, потому что любое дело, как вот при мне там один человек другому говорил, ну ты вот мне сделал доброе, ну ты как-то сделал, то ты вот бы с любовью сделал, а так мне не надо. Понятно? Ну, то есть часто и сами мы воспринимаем вот такое добро, как кажущееся добро, как агрессию по отношению к нам. Вот. Ну и далее неделя у нас идет. Да.
Добро делать. Мы иногда не получилось, как сделал, ты радуешься. Вот. Ну, не только ты сделал, а не радуешься, делаешь, делаешь, а это не часа не получается.
Ну, тут тщеславие, удовольствие получаешь, это хорошо, потому что благо есть, говорит, дарить. То есть лучше делать. Лучше, говорит, давать, чем брать, правда же, да, вот, то есть на самом деле. Но вопрос я понял так, что, значит, если ты делаешь это для себя, а не ради пользы ближнего, то есть, ну, тщеславишься в деле, то есть это дело тоже, оно не вменяется в доброе. Другое дело, что это когда, естественно, на самом деле, человек испытывать радость должен от добра. Он же другое хуже, если когда он от зла радость испытывает, правда же, да? Вот. Но тут, и чтобы не тщеславиться, очень важно помнить, как святые нам говорили. Они говорили, что когда ты что-то доброе сделал, помни всегда о том, что ты без Бога доброго ничего совершить не можешь, тебе нечем тщеславиться. Если, и смотри, говорит, как добр Господь, Он дает тебе возможность совершать дело, сам с тобой его делает, и тебя же за это доброе дело будет награждать. Знаете, вот они как говорили. И поэтому, когда ты что-то сделаешь, даже кажущееся доброе, то надо всегда, ну, то же самое вспомнить, что Господи, не нам, а имени Твоему дашь славу. Помните, как Священное Писание говорил? Вот. И тогда, конечно, все и получится во славу Божию. И, знаете, самым главным критерием, показателем того, для чего мы дело делали, ну вот Никодим Святогорец указывает, да, он говорит, если ты в добром деле встречал препятствия, в добром даже, явно в добром деле, богоугодном, встречал препятствия, и ты раздражался, гневался, то ты хотел угодить не Богу, а самому себе. То есть это один из признаков. Потому что когда ты должен помнить всемогущество Божие, помнить о том, что, значит, если бы Богу было на самом деле угодно, любое препятствие волен разрушить. Понимаете, любое препятствие, которое тебе скажется. Вот, то есть это один из таких показателей. И потом, значит, вот это вот другое дело бывает, что еще один из показателей, что человек уже ждет благодарности от людей за доброе дело. И очень расстраивается, когда не получает этой благодарности от людей. Понимаете, вот еще один из признаков. То есть, когда он благодарность не получает от людей за свое доброе, он очень сильно расстраивается. Это тоже, значит, такой, может быть, для нас уже более такой непонятный, более серьезный такой показатель. Но тогда тоже получается, что мы делали для себя. Понимаете, вот. Господь об этом говорит в Священном Писании, Он говорит, что милостыню вашу не творите перед человеками, чтобы, видя ваши, значит, дела, прославили вас здесь, а перед Богом делайте ваши добрые дела. То есть я говорю всегда о том, что наши отношения с людьми – это наши отношения с Богом. То есть если мы с Богом имеем связь, перед Ним поступаем правильно, это должно давать нам главное удовлетворение в том, что мы против Бога не погрешаем. Вот. В этом, в нашей жизни. А люди, как к этому относятся, ну, они могут относиться очень по-разному. И поэтому очень часто, допустим, встречаемся сейчас, вот на исповедь приходят люди и говорят, батюшка, я вот там у них прощения попросил или попросила, а они меня не простили, можно мне причащаться или нет? Вот у нас сейчас всех нас ждет прощенное воскресенье, допустим, через неделю будет оно, да, вот. Как вот это считать? Если тебя не простили, вот. То есть ты, ну это же их дело, ты попросил у них прощения, правда же? Ты у них прощения попросил, то есть сделал все необходимое. Другое дело, тоже вот когда мы готовимся с вами к причастию, там читаем такие слова молитвы, там «прежде примися тебя печалившим, та же дерзает таинство брашной яшь». Умеете, да? То есть прежде примирись тебя печалишь, а потом уже ешь вот эту священную трапезу, значит, евхаристическую. То есть получается, и тот, кто тебя печалил, ты должен с тем примириться. И кого ты опечалил, с тем ты должен примириться, но во всяком случае получить прощение. понятно, да? Не получить прощения, а попросить прощения. Получить это там, может быть, есть люди, у которых и никогда ты не получишь прощения, кто знает, вот. Есть такие вот. Вот, ну, то есть вот таким образом. И неделя следующая называется сырная неделя, масленица, как ее еще называют у нас, масленица. То есть здесь у нас что мы? Среда, пятница у нас поста нет, но что мы в этот уже едим? Все, кроме мясного едим, включая рыбу. Рыбу тоже едим. Вот. Вот так вот. А там уже дальше начинается Великий пост. Но Бог даст, мы потом, может быть, с вами встретимся. И следующее уже там прощенное воскресенье. Изгнание Адама из рая. То есть изгнание Адама. Вот тоже очень интересный такой момент. Показательный для нас. Почему же Адам лишился рая. И знаете, о каком моменте хотел бы поговорить, то есть там следующая неделя будет, неделя первая поста уже, она называется торжество православия, да, торжество православия. Первая неделя, там потом недели пойдут, там лестница так называемая Великого поста, там торжество православия, святителя Григория Палама и так далее. Пошли недели уже там, вот, и с чем я хочу связать эту неделю торжества православия, что... И по моей просьбе, так как я не мог, занятие с вами проводила у нас Елена Алексеевна, наш преподаватель, о иконе, да, о иконе как таковой. И надо сказать, что неделя торжества православия, она очень тесно связана с догматом о иконопочитании, потому что это воспоминание 7-го Вселенского собора, который в 787 году состоялся в Никее. Вот, о иконопочитании, понимаете, да, о иконопочитании. В этот момент в храме там выносятся иконы, совершается специальный такой вот чин там, торжества православия так называемого. Но давайте с вами все-таки не в этом разберемся, а подумаем, насколько важна для нас икона. Вот как-то мы об этом уже останавливались, говорили когда-то, ну, ведь смотрите, вот, если мы посмотрим на Вселенский собор, они, на некоторых из них мы с вами останавливались, то там всегда вопросы на Вселенских соборах рассматривались очень важные. Понимаете, вот. Это так называемые христологические споры, то есть споры о Христе. Кто такой Христос? Понимаете, да? Или это значит Бог, он все-таки Бога-человек, или он только человек, как... Или это высшее творение, как Арий предлагал там, или это человек чем-то ущербный, как вот монофизиты, там монофилиты, то есть ущербный, не такой, как мы, более ущербный, понимаете, или одна природа другую там подавила, или, значит, воля у него только одна была. То есть это очень важные вещи для спасения, потому что если Христос чем-то был не Бог, во-первых, значит, то есть он человека спасти бы не мог, с другой стороны, если бы он чем-то отличался от человека, то тогда бы и спасение было для нас мечта, как говорил свидетель Кирилл Иерусалимский, потому что тогда бы, значит, мы все договорились, что мы не имеем такого, значит, как имел Христос, то есть не имели тела там совершенно, не имели безгрешности, способности этой воли, значит, вот у него не было, или еще что-нибудь. То есть спасение человека тогда было бы мечта, как говорит свидетель Кирилл Иерусалимский. А здесь вроде кажется, вопрос стоит об обряде. О иконах, почитать иконы или нет. Когда мы говорили с вами о старообрядческом расколе, то об этом говорили, что не так важен обряд, может быть, да, как ему придали значение старообрядцы. И в этом значении, значит, тоже посмотрим на икону. А так ли важно вот икона почитания, почитать икону или нет. Вот сегодня, знаете, на улицах очень часто, когда сектанты пристают к людям, да, или вообще, когда я с ними разговариваю, протестантствующими там, сектами, представителями этих протестантских сект, разных направлений, очень разных, у них один и тот же все время вопрос, понимаете, вот к православным. А почему вы почитаете икону, когда, значит, вот, как бы Священное Писание запрещает это делать? То есть изображение, не создавай изображение, не поклоняйся им. Вот. То есть мы видим из этого что? Что этот вопрос для них важен в смысле смущения православных, то есть колебаний их в истинности их веры, в истинности их веры. Но почему все-таки, ладно, для них это важно, это есть за что зацепиться, это внешнее проявление православия, которое всегда на глазах. А с другой стороны, почему именно Вселенский собор, 7-й Вселенский собор этим занимается? Понимаете, вот о иконопочитании. Ну, во-первых, иногда постараемся, значит, в корень войти, если это интересно, то есть, что почему, значит, вот появилось вообще иконоборчество, как оно появилось. Ведь, смотрите, 700 лет почти, значит, ну не 700, но чуть поменьше, может быть, люди изображениями украшали храмы, украшали иконы, есть древние иконы, иконы написаны, значит, самим апостолом, а вдруг раз тебе, и вот такой встает вопрос. Знаете, обычно предлагают три хотя бы вот таких способа, вернее, три таких основных момента, по которым иконоборчество появилось. Вот иконоборчество. Ну, началось оно в лице императора. Это ересь, вышедшая из дворца, так их ее и называют. Лев Исавр такой был император, Лев II. Вот. Значит, был он армянином по национальности. Надо сказать, что императорами византийскими очень часто были люди не греческого происхождения, а люди там и славяне, допустим, были, и армяне, и другие представители всяких национальностей, но, конечно, греческой культуры люди. Но Исаврия – это область, значит, которая располагается на востоке, располагалась Римская империя. Это Сирия, Антиохия, сюда ближе, так вот, Великая Армения. То есть это место, в котором обычно вот уже с 4-го, с 5 века там ереси вот эти очень развивались сильно. То есть это отдаленности от центра, значит, и вот там вот монофизитская так называемая ересь, монофилиты потом его не поддержали. И здесь вот Лев Исавр, он оттуда был родом, вот, был оттуда родом. С одной стороны, можно сказать ему, часто говорят нам, вернее, о причине иконоборства, что там он хотел как бы не вступать в конфликт с магометанами, мусульманами, потому что у них было запрещено изображать человека. Вот. С другой стороны, как бы он хотел покрестить некоторых людей из иудействующих, очень вот таких высокопоставленных людей, богатых, то есть они бы тоже смущались, как бы, что изображений не надо. С одной стороны, это вроде политика по отношению к мусульманам, к арабам, значит, вот там и прочим, и же с ними, значит, вот. С другой стороны, вроде политические какие-то соображения. Вот. Еще одним из таких фактов предлагается то, что иконопочитание очень часто уже стало собой напоминать как бы вот такое суеверие, в чем оно заключалось, что иногда в то время, ну это крайние формы были уже такие, что к иконе относились, обожествляли икону, обожествляли. В чем это заключалось? Что очень часто случалось то, что считали, что даже можно краску маленько с иконы поскоблить и добавить в причастие, понимаете, да? Или вот даже случаи такие были, что икону брали восприемником при крещении. То есть не живого человека брали, а вот икона вот Николая Чудотворца или Георгия Победоносца, она могла как бы быть по суеверному понятию, значит, вот, внутри православной среды существующим, уже быть уже как бы восприемником этого человека, да, который крестится. Но, знаете, вот есть, такой был, вернее, епископ Иоанн Аксайский, вот «История Вселенских соборов», у него книга очень хорошая, и он, задумываясь о вот этих причинах, он говорит, это не те причины, они недостаточные были для того, чтобы породить вот такое вот иконоборчество. Знаете, к тому времени, что уже существовало некоторое обмерщение внутри церковной среды. Внутри церковной среды. То есть прекратились гонения, церковь приобрела некоторый покой, если не считать, конечно, расколов. Пришли многие люди туда уже, как говорится, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Один из современников этого времени пишет о том, что во многом иерархия церковная уже занята была делами мирскими. То есть уже выращивали пшеницу, содержали животных, производили что-то. И с одной стороны, было даже и благое в начале желание, то есть поддержать приход, поддержать людей, поддержать тех, кто в приходе в этом жил, то есть кому-то там что-то дать и заниматься, как сегодня это бы назвали, социальным служением. Вот. То есть открыть какие-то там дома для кого-то, еще что-то сделать. Но дело да не в этом, знаете, что это как благо. Это христианин не может не делать добра сегодня, мы об этом говорили, что поэтому именно Господь будет судить человека, делал ли ты добро, или ты не делал добро ближнему своему. Но не это главное. Дело в том, что самое главное напряжение было перенесено на этот момент. Вот. И... даже если это делалось бескорыстно, хотя во многом было и корыстно, понимаете, да? И в этой, с точки зрения, уже начинало сползание происходить от церкви, как богоустановленного учреждения, да, богоустановленного, цель которого спасение человека, душ человеческих, да, сползание к церкви как организации, существующей в этом мире и решающей какие-то государственные, экономические и даже политические задачи. Понятно, да? Вот. И в этом случае вот это сползание, оно заключалось еще в том, что в среде вот этих людей, которые начали вот этим социальным сильно заниматься служением или каким-то образом обмерщаться уже, да, то внешнее благочестие, которое было присуще простому народу, как об этом говорит епископ Иоанн, вот, оно начало раздражать уже внутренне раздражать, понимаете, да? И вот это вот именно обмерщение вот, нравов, оно выразилось и во внешнем, понимаете, во внешнем выразилось, как вот, знаете, но я и параллели не хочу проводить, не хочу никого осуждать и не хочу ничего не говорить, но знаете, вот сейчас вот больно некоторых людей задевает, вот когда они съездят куда-нибудь, приедут, вот у нас человек один ездил в Казань, да, вот в Казань съездил, там в Татарию, приехал оттуда и говорит, батюшка, я очень удивился, потому что в казанском храмах служат батюшки все стриженные и бритые, знаете, да, там. Ну, его как-то это задело. Хотя это внешняя форма, но его как-то это очень сильно задело, понимаете, да? Вот. Другие какие-то проявления начинаются, там, на колеснице, икони и все прочее, там в этой среде тогда начали появляться. Вот. То есть человек сместил акцент вот, в своем сознании, то есть он сместил его с божественного, вот, как вот поговорка наша русская говорит, деньги, прах, одежда тоже, а душа всего дороже, понимаете? А здесь вот началось смещение вот этого акцента на социальное служение церкви, и поэтому вот это именно внутренний момент вот очень сильно повлиял на возникновение иконоборческой ереси. Потому что икона, вера простого человека, оно как-то не вписывалось, понимаете, вот в те рамки, которые пытались затолкать. И поэтому именно вот это вот создание в протестантизме христианской так называемой науки, которую Священное Писание рассматривает как вот научный какой-то документ, оно изучает, значит, его пользуется им, но оно как-то все выхолощено, нет там духа, понимаете, да? Вот. Так и тут тоже, значит, вот начинается агрессия на внешнее благочестие вот со стороны. Ее начинает император, вроде, с одной стороны, но не без подсказки, видимо, окружения своего. 10 лет он правил спокойно. 10 лет его правление было совершенно спокойное, такое размеренное, тихий. Господь ему все давал. А здесь, значит, вот началось движение против иконы. Чтобы заручиться поддержкой, он со своей императорской властью подавил столичное духовенство, скажем, окружающее его, и обращается, значит, посланием своим, которое не сохранилось. Сохранилось только ответное послание папы Григория II, римского папы тогда. Папы римские, тогда надо отдать им должное, были православными людьми. Вот. И более того, знаете, они даже были людьми несколько независимыми уже от императора. Потому что когда папа Григорий II отвечает императору, да, то там видны уже политические моменты. Знаете, вот мы когда-то с вами говорили о папе Мартине, если помните, да, может быть, папа, не помните, наверное, да? устали, тяжело дослушать историю. Нет? Нет. А папе Мартине, так и Максиме Исповеднике, это время монофилитская ересь, тогда, значит, что император просто послал свой спецназ, так бы мы сказали, по современному языку, да, и они захватили папу Римского в Риме, значит, привезли его, представили значит, императором, и папа Мартин, значит, потом скончался в ссылке, и так тяжело болел, что, говорит, мне бы, если бы не сказали не ссылка, а голову отрубить, я бы больше порадовался. А здесь, значит, Григорий, папа, уже находится в некотором таком обособлении. В чем дело? Потому что Рим уже очень близко подошел, варварский мир к нему, там, германцы тогда, варвары, так называемые, вандалы, как их называли, они уже приблизились к Риму. И приблизились, то знаете, и действие Рима какое было в этот момент. Они исполняют просьбу одного из германских князей о крещении его народа. То есть они приходят туда, там папа отправляется. Значит, то есть они как бы облагораживать начинают вот этот Запад варварский, значит, с христианской проповедью. И когда император посылает, значит, папе послание свое, о котором можно судить только по ответному посланию папы Григория II, говорит, что иконы идолы, объяви об этом всем, прекращаем всякое почитание, изготовление икон и все прочее, значит, то папа ему отвечает очень догматически верно. С одной стороны, он отвечает очень прямо, понимаете, как, ну, брат ты мой во Христе, он так ему к нему обращается, говорит, что ты перестань глупостями заниматься, если переводить на русский язык. Вот кто ты такой, чтобы, значит, заниматься догматическими вопросами? Ты считай лучше святых отцов, ими занимайся, от них учись, а не изобретай себя. Господь тебе давал благоденствие, но ты благоденствуй, понимаете, храня православие. Если ты его будешь нарушать, но были предшественники, то это монофилиты, они все там страшно погибли, понимаете, все равно. Но это не то, что он прямо так ему говорит, он говорит и прямо, но все равно. И потом начинает разбор, почему же мы совершаем иконопочитание. Он говорит, да, ты пишешь там о том, что там в книге Исхода, значит, там написано, в Библии написано, что не создавай кумиров себе там. Но обращает внимание, всегда, когда мы говорим о иконопочитании, мы этого касаемся. Касается, значит, того, что в народе было выбрано два человека, которые занимались украшением скинии переносной, значит, да, переносной церкви народа еврейского, который скитался по пустыне. Господь повелел изготовить скрижали Моисею. Господь повелел изготовить ему ковчег, изготовить там деревянный херувим, значит, обить золотом их обить, значит. То есть это творение тоже было рук человеческих, которое требовало поклонения. Та же медного змея создать, которому, ну об этом все папа Григорий пишет, да. Вот, медного змея создать, которыми люди, взирая на которого с верой, не терпели вреда от укуса змей, которые тогда народ этот накинулись. И много таких моментов указывает, что до воплощения Иисуса Христа изображение Бога не могло быть. А здесь мы в Священном Писании уже читаем, что Христос есть образ Бога невидимого, то есть икона, образ это икона, да, икона Бога невидимого, что, значит, князь Авгарий, значит, посылал своих, видите, еще папа Григорий об этом все пишет, это 8 век, пишет, что и тогда еще этот вот образ хранился, понимаете, вот. Он пишет о том, что, значит, посылал он живописцев, чтобы изобразили Христа. Христос сделал некрокотворенный образ, передал ему. Обо всем этом папа Григорий пишет совершенно без результата, потому что вот это вот обмерщение слоев, высших слоев, значит, вот тогда правительства Римского, Ромейской империи, то есть Византии, оно уже их захватило. И никто этому не внял, понимаете, вот. Другое, что папа даже говорит, знаешь, вот говорит, Рим чем неудобен, что это порт, если ты пришлешь сюда корабли свои в надежде меня захватить, ну это удобно для тебя, но я на 200 километров отойду, на 100 от Рима, и ты мне же не возьмешь, потому что там это уже области варварские, там и кто-то тебе будет в этом помогать, понимаете, да? То есть начинается противостояние. В это время, значит, в пределах своих Лев Аврамянин, Лев Исавр, он уже повелевает иконы истреблять. Кому это поручает? Поручает это войскам. Вот. А войска тогда люди были в основном уже не принадлежащие, так будем говорить, традиционной греческой культуре. Это уже были люди с окраин империи, наемники в основном. То есть люди, которые были заражены уже вот этой монофизитством и всем прочим. То есть люди были, по сути, не православны. И вот он посылает их к одной из икон, которая особо почиталась в народе, она находилась там над воротами городскими. Это икона Христа Спасителя была. К ней очень многие обращались с надеждой, с молитвами, со своими. И вот эти воины ставят лестницу, значит, туда лезут, чтобы эту икону или соскоблить, или что-то с ней, ну, уничтожить эту икону, да. Вот. Ну, а тут во множестве собрались женщины, вот, которые причитают, плачут, что ж такое совершается на их глазах. Вот. Они такие же там пылкие, все ревностные, вот, женщины-то, вот, понимаете, вот. В свое время, когда Алексею Первому Симанскому патриарху сказали, что, значит, вы спасли церковь, а это происходило в Троицкой Сергиевой Лавре, то он вывел на балкон из этих иностранных представителей, которые ему об этом сказали, это было после войны, показал на море женских голов в платочках и сказал, вот эти платочки спасли церковь. Вот, понятно? Ну, вот они по пылкости своей, значит, вот, навалились маленько на эту лестницу, лестница упала, и воины разбились насмерть. Это, значит, привело к тому, что начались избиения. Послал сразу император войско, оно стало уничтожать и рубить всех, кто стоял, значит, за иконопочитание. Вслед за этим начались массовые, скажем, репрессии по отношению к иконам и по отношению к людям, которых почитали. Это время дало нам иконы, мы знаем, Иверской Божьей Матери, там со следом от копья. Это время дало нам икону Троеручицы, потому что один из самых людей знаменитых в иконопочитании этого времени, значит, это Иоанн Дамаскин. В Дамаске он находился. Самое интересное, служил халифу, то есть был там министром почти при халифе, то есть человеком высокого такого положения при дворе. Тогда он не был еще монахом. И надо сказать, что, видите, как в мусульманской стране он, значит, занимал очень высокое положение и писал в защиту икон. И тогда надо сказать, вот смотрите, насколько же подло было вот это все движение, потому что оно явно было сатанинское по разрушению икон, потому что здесь очень быстро при дворе, значит, императора создали подложное письмо, в котором как бы вот этот Иоанн Дамаскин давал свое согласие, что он город откроет, город сдаст врагам вот этого халифа. Письмо было составлено так, значит, умело, что письмо этому поверили. И тогда, значит, отрубили руку Иоанну Дамаскину, которым по их по подозрениям это письмо писал. Тогда Иоанн Дамаскин, будучи человеком глубоко верующим, взял свою руку, пошел к иконе Божьей Матери и стал перед ней молиться. Вот. И когда он в таком тонкий сон погрузился, надо сказать, что Господь совершил чудо. Икона, рука у Иоанна Дамаскина прижилась, то есть она стала у него живой рукой, понимаете, да? Благодарность об этом он сделал изваяние собственной руки и прикрепил ее к иконе Божьей Матери. Оставил свою службу, ушел в монастырь. Потом мы почитаем преподобный Иоанн Дамаскин. Вот. И другие люди выступали в защиту икон. Но надо сказать, что вот этот иконоборский пожар, он достаточно глубоко затронул, знаете. И он не остановился, этот пожар, на том, что только иконы уничтожались. Было нападение на всякое проявление благочестия, на всякое проявление благочестия. Уже преемник, значит, Льва II армянина Исавра, значит, вот, Константин Копромим, его было прозвище, что значит навозник, вот, потому что он очень любил лошадей, все время за ними ухаживал, вот, он уже начинает уничтожать мощи святых. То есть мощи святых разрубались, сжигались, выносились, топились, значит, то есть вот такое вот отношение уже к святыне, которую почитал еще с древности. Потому что мы, когда говорим о святых мощах, обычно делаем ссылку даже на Ветхий Завет. Помните, там останки мощи пророка Елисея в пещере лежали, мертвого человека туда, прячась от разбойников, занесли участники похоронной процессии. И вот мертвый упал на кости пророка Елисея, и он выскочил оттуда вместе с теми, кто его туда принес, понимаете, да? То есть ожил. Вот. Мощи стали потом само проявление благочестия в виде монашества подверглось нападению, потому что монашество еще больше всего почитателями иконы были, защитниками иконопочитания. И поэтому, и не только это, вообще сам образ был противен уже, понимаете, вот как один из более современных их авторов, он жил в 20 веке, отец Иоанн Журавский, да, он пишет о том, что общая апостасия мира, да, то есть отступление богоотступничества, выражается более всего сейчас в образе таком, что люди начинают не любить монашество, даже православные. То есть монахи у них порой вызывают чувство такое вот негативное, враждебное. Ты что это он так вот, понимаете, вот как-то неестественным кажется, как этот человек ушел от того самого главного, одного из двух рычагов, значит, всей деятельности человеческой, недуховной, это значит похоти, да, как он от этого ушел, вот. Такое раздражение начинается, что монахи наш семейных жизней учат, да там всему прочему, понимаете, да, вот. И выражения такие всякие очень неприятные. И тогда это тоже так вот было. То есть против монашествующих восстали, над ними издевались. Вот. Было предписано, чтобы каждый плевал на монаха и кидал в него камнями. Вот. Потом, значит, в цирке приводили монахов и монахинь, связывали их между собой, попарно монаха с монахиней, значит, вот. В оплевании, в заушении, значит, проводили по этому цирку, смеялись над ними. Вот. Некоторым монахам обливали бороды, заставляли бороды сбривать, понимаете, монахов. А кто не сбривал, бороды обливали, значит, горючей жидкостью и поджигали. Вот. Вот. То есть начиналось уже ополчение на полностью, все на благочестие. Понимаете, начиналось со слов, допустим, взятых, как вот, знаете, как говорится, бес не иначе искушает, как под видом добра, да, и тут началось, и мы вспомним, что самого Христа дьявол искушал с помощью священного писания, говоря ему о том, что там написано, бросься вниз, не приткнешь о камень ногу твою, там, предлагая Христу броситься с крыши церкви, да, вот, и здесь тоже началось вроде бы как с Ветхого Завета, то есть запрещение изображения там подобия какого-то и поклонение ему. А здесь началось уже, значит, совсем совершеннейшее беззаконие, превращение в сатанист. То есть кому это было? Ясно, уже тут по делам их узнаете их. То есть кто был основателем, кто был проповедником этого всего. То есть сатана. Но, потому что вот именно благочестие в крайней его форме, как монашество, как отвержение мира, которому, с другой стороны, все стремилось к миру, к мерщению церкви, а наоборот, выход из мира монашества, да? Вот, это вызвало глубокую ненависть, вот. И поэтому монашествующим головы разбивали прямо на иконах, понимаете, вот, и другое все. Творили страшное такое все. То есть в этой вот жуткой, значит, вот истреблении благочестия, людей благочестивых, вот, Господь, конечно, не замедлил явиться. Потому что очень краткие правления, вот, и Константина Капронил, все за него Льва Третьего там, который хотя и не гнал иконопочитателей, но и ничего пока и не делал в защиту. Сменилось тем, что пришла, значит, императрица Ирина, и за малолетством сына Константина, значит, который был еще молодой, тогда император Константин очередной, вот так скажем, то вот она правила империей, и она вот именно создала этот Вселенский собор. И надо сказать, значит, что когда он первый раз был собран, Вселенский собор, это маленько пораньше, в 786 году, то войска окружили здание Вселенского собора, вот, а войска, те, которым было поручено иконоборчество как таковое, чтобы они, значит, истребляли иконы и тех людей, которые почитают иконы. Люди, мы помним о том, это наемники, в основном наемники неправославные, там монофизиты, другие всякие прочие, там варовские племена. И с требованием прекратить это все, понимаете, вот требования императрицы уже, императрицы, понимаете, да? Вот. То есть восстание такой войск. Ну, императрица была женщина мудрая, она послала их в поход против персов. Вот. Войско ушло, значит, из столицы. Потом, значит, они там отошли достаточное количество, расстояние большое отошли. Им велено было пока расквартироваться, там разойтись по местам. Вот. То есть вот такой политический шаг, потом, значит, вот все-таки собор был собран. И что еще самое важное, знаете, что, может быть, об этом не удастся подробно поговорить, сколько времени сейчас? Ну хорошо, тогда есть время. Значит, что если мы посмотрим на это дело с точки зрения христологического спора, то есть учения о Христе, то получится, что на самом деле мы находим большое подтверждение того, что, как один из более поздних уже таких людей, кто отвергает икону, тот отвергает воплощение Сына Божьего. Понимаете, да? Что он мог воплотиться. То, что мешает еще всем, вот мы еретикам, помните, они говорили, что есть два корня возникновения любой ереси. Одно, значит, это языческая философия, то есть языческие основные мнения, а другое иудейское законничество. Это святитель Игнатий Брянчанин об этом говорит. Вот. И вот эта языческая философия, вот этот он сущий, значит, вот, и бессущественная материя хаос в понимании философии, они никогда не могли соединиться между собой, понимаете? Поэтому потом Арий придумал высшего посредника там, значит, Христа, как-то, значит, как высший посредник, высшее творение Божие, понимаете, и все прочее. То есть не может Бог непосредственно общаться с миром. И поэтому, если человек отвергает икону, мощи святых, другое, он никак не верит, что природа, это, значит, вот наша материальная природа может преобразиться воздействием божественной силы. Вот. И хотя, знаете, вот когда иконоборческая ересь была в своем развитии, то требуя людей, почитающих иконы там в столице, в Константинополе, связать себя клятвой, и что они не будут больше иконы почитать, как знак своего православия, в этом случае император выставляли что? Крест, Евангелие, они выставляли крест, Евангелие и Евхаристию, то есть священное причащение. То есть вот это три как бы святыни, которые достойны уважения. Остальное все не должно. Но все равно бы мы видим уже и развитие этой ереси от иконы, потом к мощам, потом и к представителям, значит, монашества, то все равно бы оно вылилось в то, что восстание произошло бы и сопротив самой Евхаристии, потому что в таинстве, значит, еще того причащения материальная природа, то есть хлеб и вино, да, преобразуется, значит, вот, преосуществляется в тело и кровь Христову. То есть опять непосредственное взаимодействие материального природы, то есть вещества, которые предлагаются для освящения, и, значит, божественное, и создание, значит, вот, тело и крови Христовой как таковой, которые святые отцы никогда не отрицали, что это на самом деле истинное тело, истинная кровь Христа. И поэтому непосредственно бы это перешло, развитие ереси привело бы к этому, и тогда бы люди отвергли Евхаристию, вообще все таинства можно было отвергать. И тогда чем бы была, стала церковь? Конечно, это была бы организация, вот, которая перешла бы, знаете, в форму обслуживания населения, религиозных потребностей населения. Но в чем бы эти религиозные потребности были, я не знаю, понимаете, но вот так бы форма обслуживания, правда же, какая-то там торговля, может, чем-нибудь там, какими-то амулетами, еще чем-нибудь, ну, такое вот что-нибудь такое было бы там вот. А значит, вот этого живой связи между человеком и Богом, эта организация бы тогда отвергала однозначно, вот, понимаете, вот что такое может быть соединение. И поэтому освящение человека бы не совершалось. А если бы не совершалось его освящение, то бы не совершалось его спасение. Вот мы о страшном суде Божьем говорили с вами сегодня тоже. Но мы еще там вот момент как-то говорили с вами, что треть ангелов отпала, она восстанавливается за счет душ человеческих, да? То есть треть, почему число должно быть полных, это мы не знаем, но треть ангелов исполняется за счет душ человеческих, святых душ, конечно, человеческих. И поэтому, видите, как треть этих ангелов будет восполнена, сатана будет связан, он будет лишиться своей власти. То он будет в гниении огненной, да, в озере, горящей серой там и все прочее. Вот. То есть получается, что тогда главная задача, какая ставится перед ним, он сам ее к себе, наверное, ставит, что чтобы никто не спасался, ведь тогда треть-то не будет восполнена отпавших ангелов. Если она не будет восполнена, то страшный суд, время страшного суда, оно оттянется, понимаете, да? Оно оттянется. Неизвестно сколько и когда он будет произойдет, этот страшный суд, если никто не будет спасаться, понимаете, да? Вот. И поэтому вот такие вот действия, которые мешают человеку к спасению, и всегда характеризовать можно только как действия сатанинские. Вот, другого действия нет. Вот. И поэтому интересно еще, знаете, вот, конечно, это вообще может для нас и тяжело, но когда мы думаем о том, что ой, хоть бы подольше бы не было этого конца света, правда же, да? То есть мы что думаем-то тогда? Мы, получается, о чем думаем-то? Чтобы не восполнялась эта треть отпавших людей, понимаете, вот. И, то есть в чем-то и согласны, получается, уже становимся задачей несколько иной. То есть чтобы вот только тогда, когда исполнится это, тогда и придет Господь судить мир. Вот. Вот, то есть о страшном суде мы с вами поговорили, о будущей неделе торжества православия несколько остановились. Вот, и о сути, насколько я мог, конечно, кратко сказать, о сути иконопочитания. Почему мы почитаем святую икону? И надо сказать, что вот второе письмо Папы Григория, оно похоже на первое письмо, но он там вообще говорит, ну твою волю ума дело этим заниматься. Понимаете, вот ты вот жил православно, тебе Господь помогал, давал там то сюда. Ну ты живи православным себе и сохрани свое православие. Вот так вот. Вот вопросы, пожалуйста, если есть по теме, без темы. Скучные какие-то все сегодня. Погода, наверное, на вас действует, да? Такая нехорошая сегодня погода, это понятно. Вот. Но завтра мы имеем возможность пережить то, что раз в 4 года только бывает. Вот. Завтра 29 февраля. Ну тут о молитве спрашивают, о вещах, конечно, высоких. Учись молиться не словом только, но и умом, и сердцем, и научись. Вот. Но, знаете, когда... Тут можно несколько таких моментов. С одной стороны, Господь говорит, что в Священном Писании приблизятся ко мне люди устами, своими устами чтут, а сердце их далеко отстоит от меня. Или как в народе нашем говорят, язык болтает, голова не знает. Правда же, да? Очень часто человек достигает в своем, значит, таком вот дела, не будем говорить, когда, ну, бывают разные причины этого, такой невнимательности. То есть бывает, что уже человек встает на утреннюю молитву, тем более, если знает ее наизусть, он потом уже спохватывает, что он достойно есть считает. И читал ли он это до этого что-то или не читал, он уже не помнит. В это время он обдумал, куда он пойдет, что он сделает, он там уже все решил. А и главное даже бывает это, когда вслух молится, понимаете, да, бывает даже, когда вслух молится. А молится ум. Вот это одна из самых главных, значит, вот определений святых отцов, которые мы должны с вами запомнить. Молится ум. То есть иногда уму придавали значение главной силы души. Да, то есть душа должна молиться. Вот. Поэтому если человек не понимает то, чего он говорит, то он не молится. Он пустословит. Сами слова молитвы, они, знаете, они, как бы говорить, не скажем, что нейтральны, но, наверное, так, можно даже так смело сказать. Потому что, знаете, вот мы в житии вписаю, ну там, в житиях святых, там, в благочестивых рассказах иногда встречаем повествование о том, что, допустим, лукавые духи тоже молились вместе с подвижниками. Да еще соревновались, кто быстрее будет молиться из них, понимаете, вот. Показывая то, что вот эта вот молитва безумная, так, знаете, как вот читание так, как Пономаря, с чувством, с толком, с расстановкой, да, вот, хрестоматийное такое выражение. То есть получается, что молится ум. Именно ум создает образ молитвы, понимаете, да, вот. А слова являются формой. И одна только форма, которая соблюдается, она ничего не дает, понимаете, да? С другой стороны, святые отцы показывали и путь восхождения. Они говорили, когда ты будешь умом участвовать в молитве, то есть ум твой начнет собираться, вот, да? Как говорили, ум заключив слова молитвы, да? То вслед за этим только появится сердечное чувство. Сердечное чувство. То есть отклик сердца, как бы чувство, начнет откликаться на ум, вот. Только тогда чувство начинает задействовано. И поэтому святые, вот святитель Феофан Затворник, там еще некоторые из них, говорили, что чувство не должно опережать ум. Видите, последовательно. Сначала умом начинает человек осознавать, потом чувство. А то некоторые разгорячают себя, как вот пишет там святитель Игнатий Брянчанинов, говорит, разгорячают чувством, пытаясь там что-то создать из себя, а потом вроде как бы, чтобы появилось восприятие молитвы умом. Это неправильно. Феофан Затворник говорит, молись, молись, образов не строй, да? И вот мы с вами о прелести, когда, помните, святителя Игнатия Брянчанинова читали, изучали, что там вот эта вот разгоряченность, кровяная разгоряченность, это признак прелести. То есть чувство пытает человек послать впереди ума своего. Вот. И вот это последнее надо запомнить. Вначале человек молится умом, потом появляется сочувствие у него, сочувствие. И когда появляется сочувствие, то как там, ну, там высокий для нас понять, конечно, заключу ум слова молитвы, погрузив сердце. И там уже в этом сердце, понимаете, потом, не сейчас, нет, нет, потом, когда там, значит, как говорится, там даже святые это говорили категоричными словами, которые для нас мы с вами не поймем. Они говорили, ум погибает в сердце тогда, то есть ум уже не участвует, как бы, понимаете, в этом, в том, что он первоначально создавал. Вот это вот, может быть, сказать, высшие такие вот формы молитвы, когда это уже, вот, значит, сердечная так называемая молитва, а ум, к умной молитве нам еще идти, идти, понятно, да, у нас деятельная хотя бы молитва при сочувствии ума, вот это наше, то, что мы должны делать, понятно, да? Ну, можно ли в субботу после помазания ходить в баню или мыться, значит, да? Ну, знаете, всегда мы говорим о том, я хочу на этом акцент сделать, что Бог спросит не за то, что ты не мог, а за то, что не хотел. Вот, если ты специально, значит, ну, живешь в квартире, у тебя горячая вода все каждый день, почему ты ради в субботу туда пойдешь-то, вот? Другое дело, если человек зависим, ходит кому-то в баню там, или еще что-нибудь, но у него нет такой возможности, там все прочее, то в этом случае, когда он не может это так сделать, поступить, или мало ли что, он там вот, с кладбища приехал, там, и, понимаете, там, ну надо там ему что-то сделать. То если даже он был в церкви на помазании, то, ну, как мне батюшка там один говорил, ваточкой лоб обтер и сжег ее, и пошел, Бога прощения попросил. То есть всегда, когда мы говорим о каких-то делах, там, то надо задаться вопросом, а мог ты его раньше-то сделать или не мог? Если мог, то ну чего ты ради, обязательно в нарушение праздника или чего-то ты там будешь этим заниматься. Вот. В этом случае церковь не является таким, знаете, вот как там, вот, потому что это не главное, но все равно надо помнить, что разумное благочестие мы должны соблюдать, потому что когда вот Авва Дорофей нас предупреждает, говорит, если ты будешь говорить, что мне толку в этой безделице, что мне толку в этой безделице, то очень много можешь от этих безделиц создать такую же большую себе, отойти, и в итоге, значит, вот, то есть нужно стараться и законом охраняться, потому что мы еще подзаконные, значит, как эти апостолы предупреждают, что уже не под законом, а под благодатью, но нам еще закон надо соблюдать все равно. Ой, вот. Ну тут стихи написали, вот. Ну стихи хорошие. Вот. Что сделал там? Что зло возвращается к нам. Ну, хотите прочитать стихи, нет? Других не зли, и сам не злись. Мы в гости в этом временном мире. Будь поумнее, улыбнись, холодной думай головой. Ну, тут маленький неврифм, но ничего. Весь мир, все закономерно, зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно.
Вот, да. Простите, но вот эти все эти стихи, это сейчас на всех профильных, буквально на всех организациях, по всех кабинетах.
Всех... Висят, да?
Вот, даже у меня чувство уже не сожалеет. Сначала ничего, а потом уже даже...
Ну, чтобы не заболтать, доброе. Ну, потому что если об этом, если можно много говорить, ну, а иногда это служит для, вот, для чего? Для того, что человек вооружается какой-то фразой. Понимаете, вот, ко мне один человек рассказывал, там, для него вот, некоторые стихи, вот, да, допустим, даже, да, вот, как сказать, вот, ну, скажем о наших старцах современных, с архимандрит власти. Он некоторые стишки для себя всегда в голове имеет, что они являются кратким выражением той мысли, того настроения, которого он должен поддерживаться. Понятно, да? Вот. Вот. Там и всякие там «Телефон спасения, друг мой, набери». Книга Иеремия 33.3, понимаете, да, и всякие такие, ну, «Телефон спасения», там, «Воззови ко меня, услышу я тебя», значит, «Не в скорби, призови меня, услышу тебя», там, вот эта строчка говорит, ну, всякие такие, понимаете, вот, есть какие-то такие сконцентрированные мысли, которые в стихотворной форме, теми можно вооружиться, а когда ты их везде видишь, понимаете, бесконечно они навязчиво тебе привязываются, то тут, как и к рекламе, вот, может быть, это прозвучит несколько как-то смело, тогда одна реакция, только реакция защиты. Почему кто-то пытается вторгнуться, навязаться в мое сознание? Понятно, да? Вот. Для себя там, пожалуйста, как помните, монах один жил в монастыре, и там из одного монастыря ушел, показал, что его обижают, там потом в другой монастырь пришел, там его обижают, третий пошел, там еще хуже его наказ по конституции. А потом он написал себе за поясом, значит, терплю ради Христа. И вот он, как кто его оскорблял, он пояс маленько отворачивал, там смотрел, значит, и его стали в колдовстве обвинять тогда, что он что-то там, наверное, шепчет, и поэтому такой спокойный, понимаете. Ну и там настоятель повелел его, изловили этого монаха, значит, что он там читает какие-то заговоры, пояс отвернули, значит, а там написано «Терплю ради Христа». Ну и все пришли маленько в себя, что это... все-таки правильная опора для его духовной жизни, ага, помоги Господи. Поэтому, значит, вот ничего, можно и так, можно и этак, кому что больше дает, как преподобный Серафим Саровский, тот тем и торгуй. Понятно, да? Вот. Так он говорил. Вот. Другое дело, чтобы мы следовали за тем, что мы знаем. Понимаете? Потому что это вот в житии святых древностей, пустынников египетских, мы читаем, что как послушник пришел к учителю, и говорит, и тот его испытывал, там долго на солнце стал, Антоний Великий, он вот, испытывал. Потом, значит, он зашел к нему в келью, говорит, ну что ж тебе сказать? Он говорит, ну какой-нибудь мне скажи что-нибудь о христианстве, он там ему открыл псалтырь, прочитал, блажен муж и жениди, на завет нечестивых, а на пути грешных не стану, в законе Господней воле, в законе Господней получается день и ночь, да? Тот встал и ушел. Он не понес христианское учение, значит. А тот вернулся потом через сколько, больше десятка лет и сказал, значит, ну, это я исполнил, говори дальше. Понятно, да? То есть вот не только слышатель, но и делатель был. Вот, то есть он вначале исполнил, а потом вернулся за новой рекомендацией. Вот как, допустим, Лев Оптинский в этом случае, тоже преподобный отец, он там к нему один пришел за наставлением, говорит, я в прошлый раз тебе говорил, брось курить. Вот брось курить, и снова тогда уж приходи опять. Понятно, да? То есть вот одну рекомендацию дал, если ты ее не выполнил, зачем за другой приходишь? Вот вначале это сделай, потом приходи за другим. Вот вопросы, пожалуйста, если есть еще. Нет вопросов больше, да? Значит, еще маленькое объявление хочу сказать. Может быть, это и не совсем уместно для нашего собрания богословского, скажем так, да? Вот, но 2 числа, кто желает проводы, у нас будут зимы. Праздник народный, народное гуляние. Это устраивает гимназия. вместе для всех знакомым на площади перед зданием ГДО, гарнизонный дом офицеров. Понятно, да? Хочешь там, приходите, потому что, знаете, опора в нашей традиции, в русской традиции, у православия всегда должна быть. Она всегда была, она должна и быть и по сей день. Понятно? Потому что почувствовал корни только, вот, народные корни, мы в какой-то мере почувствуем и нечто другое, понимаете, более высокое. Понятно? Поэтому начало после у нас, когда после литургии позже, там маленько, часов 12, наверное, начало. Вот. Понятно, да, вот там, говорит, участвует. Ну, 2 числа. Знаете, даже наши ребята там крепость строят, а какие-то пришли такие люди. Ну, они все же беспокоятся, чтобы там агитации какой-то не было перед выборами. А наши даже не понимают, что это вы тут строите. Они говорят, ну крепость строим. Против кого? Они говорят, а не против кого там, вот просто в зиму будем провожать. А когда? 2-го, в день выборов, он говорит, а что это мешает, что ли? Это никак не мешает, не выбором. Встал в 6 часов, пошел, проголосовал, там, если желание. Не встал так и не пошел. С 8 начинают, да? Ну, с 8 и там пошел. Ладно. Ну, кто хочет, конечно, погода какая будет, но так-то можно идти, конечно, лучше сходить. Все-таки там кого-нибудь мешком побьете или еще что-нибудь. Можете так, можете позаниматься, как желаете, понятно, потому что... Ну ладно, как хотите, в общем, у кого желание, обговорите там, подумайте между собой, помоги Господу. Ну что тогда? Ну хорошо, да не, он уже перерастает в такой, знаете, сейчас уже не одна гимназия там участвует тут. Ну и понятно, помоги Господи, да.